Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Подмосковье. Подполковник Виктор Беронт не хочет быть стрелочником. Казань. Почему российская полиция так похожа на бывшую милицию? Астрахань. Обвинение невиновных поставлено на поток. Ростов-на-Дону. Запрещена пьеса о Путине. Завершит первую часть рубрика «Смех да и только», из которой вы узнаете, как чиновники награждают сами себя. Мы начинаем. Когда видишь по телевизору лесные пожары на востоке России, сразу вспоминаются прошлогодние пожары под Москвой. За борьбу с одним из них, когда пострадала воинская часть, ее командира подполковника Виктора Беронта демонстративно наказали. Однако и тогда уже было видно, что его надо было наоборот наградить за мужество, рассказывает Вера Володина.
26 мая в окружном военном суде в Москве состоится заседание по делу офицеров воинской части 13-180. Эта история началась 29 июля в прошлом году, когда на территорию центральной авиабазы ВМФ под Коломной перекинулся лесной пожар и уничтожил часть имущества. Было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», предположительно командира части подполковника Виктора Беронта, но тут же выяснилось, что подполковник принял часть лишь 2,5 месяца назад после предшественника, оштрафованного за попытку вырубить деревья и создать защитные полосы вокруг части, в которой еще в феврале 2010 года была расформирована гарнизонная штатная пожарная команда и ликвидированная военизированная охрана. 40 оставшихся человек, в том числе 4 офицера, 10 дней тушили возгорание вокруг части топорами и лопатами, без помощи извне. Но приказом министра обороны офицеры авиабазы были уволены. Полгода назад Люберецкий гарнизонный суд отменил приказ Министерства обороны об увольнении, но недавно тот же суд, но уже с другим судьей, удовлетворил кассационную жалобу Министерства обороны. Подполковник подал кассацию в окружной суд.
Было заседание суда, которое выиграли все 4 офицера, мы самые такое независимые, по горячим следам, практически 3 месяца после событий. Потом Министерство обороны и главкомат начали своим всем административным ресурсом, подали кассацию, добились пересмотра всего этого дела другим составом суда, другим судьей. Соответственно, совсем другое решение. Теперь я подаю кассацию со своими офицерами. Но самое интересное, что 2 офицера все-таки решение суда у них уже вошло в законную силу, а они сейчас до сих пор не могут вернуться на свои места. Служба судебных приставов работает. И никакого результата нет. Это уже 14-е заседание. Остается только где-то за границу ехать, что ли. Здесь, по-моему, нереально при той системе, хотя наш гарант Конституции говорит, что все у нас независимо.
Зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков на днях обратился к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой провести объективную проверку ситуации. В обращении говорится, что командование военно-морского флота ввело президента в заблуждение. Командир части лично несколько суток руководил тушением многочисленных очагов возгорания, эвакуацией жителей, и благодаря этому были сохранены секретная часть, оружие, боеприпасы, склады горюче-смазочных материалов, газовые котельные и прочие объекты.
Просил президента рассмотреть возможность награждения, поощрения подполковника Беронта. Я считаю, что он совершил акт личного мужества. Мне кажется, что сформированная точка зрения была сформирована бюрократами военными, которые побоялись взять на себя ответственность. Они ликвидировали за 3 месяца до пожара пожарную часть. Они не помогли санитарной вырубке леса, которая буквально окружает всю территорию ВЧС. Поэтому, по большому счету, Беронт был поставлен в безвыходное положение.
Виктор Беронт, получивший ожоги рук и ног при тушении пожара, уже 3 раза лечился в госпитале. Теперь из-за стрессов. Обратите внимание президента на несправедливость. Еще в прошлом году пытался лидер «Яблока» Сергей Митрохин. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов обращался в Министерство обороны. Геннадий Гудков рассказал, что при подготовке обращения к президенту России он встречался с Беронтом, с офицерами части, с жителями военного городка, выезжал на место пожара, и он твердо уверен, что действия командира части заслуживают государственной награды, а не наказания.
Я надеюсь, что он, как верховный главнокомандующий, даст поручение перепроверить эту ситуацию, она перепроверяется очень легко, и он примет соответствующее решение в избежание этой позорной судебной процедуры. Наши суды, к сожалению, зависимы, военные особенно зависимы. Но у нас ведь, понимаете, что вообще виноват следочник. В данном случае следочником, к сожалению, стал подполковник Берон. Надо было назначить виновных, таких виновных назначили. Я очень надеюсь, что все-таки объективность восторжествует. Подполковник Берон останется служить, он достойно этого.
Виктор Беронт.
В тот момент было все слишком скоропалительно все сделано. Сейчас просто нужно или кому-то принять это все и сказать, ну неправильно все было сделано, там извините, но этого никто не может сделать. Вот и все. Прошло столько времени, я тоже думал, что в конце концов будет вот и лес вырубаться, и что-то делаться. То, что нам как бы говорят, что мы должны были вырубить там, на 50 метров вокруг части, что нереально. Все офицеры в должности 2-3 месяца. Тут год прошел, никто не сделал. Мы находимся в списках части. Нам тут прекращали выплату денежного довольствия. Ситуация ни туда, ни сюда. Трудоустроиться мы не можем, потому что мы не уволены и не исключены из списка части по причине того, что без квартир, без пенсий. Выплаты денег, которые там положены, хоть они минимальные, тоже были прекращены. Приходилось обращаться, хотя я находился в госпитале, и не только я, и другие офицеры. В конце концов, вроде с выплатой денег решили, но мы сейчас в непонятном положении. Живем также в части, в союзах, нас смотрю на это все попелище, что горело. Видим всю эту ситуацию, что за год практически абсолютно ничего не изменилось. То есть сейчас уже начинаются опять пожары. А деревья как стояли, погорело, и все вокруг части. Так оно только ждет своего часа и времени. Вот и все.
Авиабаза под Коломной оказалась беззащитной перед лесными пожарами, поскольку 1 февраля 2010 года имевшаяся на базе штатная пожарная команда была расформирована на основании указаний Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Была ликвидирована и военизированная охрана части, в обязанности которой тоже входила борьба с пожарами. В целом сократили почти 150 должностей. Вера Володина для радио «Свобода Подмосковья».
Вы слушаете корреспондентский час радио «Свобода». Преследование невиновных людей в России стало бизнесом, поставленным на поток. Проще всего выдавать за преступников несовершеннолетних. О том, как бизнесмены от следствия охотятся на астраханских подростков, рассказывает Галина Маркина.
Следователю все позволено. А как же дальше? Где же нам искать эту справедливость? Ведь мы же своих детей так просто не отдадим.
Сын Татьяны Склеровой почти полтора года находится под следствием. На момент задержания ему было 17 лет. Его обвинили в групповом изнасиловании, в котором также участвовали подростки в возрасте от 15 до 17 лет. По словам женщины, дело явно сфабриковано. Забирали ее сына и его друзей при странных обстоятельствах и без постановления на задержание.
Их следователь схватил без родителей, без адвокатов, проводил все следственные действия. Он выбил с них показания. Им угрожали физической расправой, заставляли говорить то, что следователю нужно. И сказали, мы за это вас, мальчики, отпустим домой. И получается, мальчики дали показания против себя, которые на суде трудно очень разбить.
Мать утверждает, что на самом деле не было никаких насильственных действий со стороны подростков, ведь так называемые потерпевшие следователи силой заставили дать обвинительные показания. Но чем дольше дело находится на рассмотрении, тем больше оно запутывается.
У меня было 5 адвокатов, местные, и все говорят, бесполезно, против системы не пойдете, ваши дети будут сидеть.
Татьяна Склерова заложила почти все свое имущество, чтобы расплатиться с адвокатами. Безысходность вынудила ее выйти на митинг против незаконных действий следственных и судебных органов Астрахани и Астраханской области. Оказалось, что в своей беде она не одинока. На митинг пришли люди, держа в руках плакаты с надписями «Президент, останови беспредел, свободу невинным, нет судебному произволу». В их числе была и многодетная мать Надежда Галкина. У нее сразу 2 сыновей. Обвинили в незаконном хранении и распространении наркотиков. Женщина рассказывает, что к одному из сыновей сотрудник наркоконтроля втерся в доверие, сдружился, а когда потребовалось, обвинил парня в преступлении. По словам Надежды Галкиной, дело зашло в тупик, но под подписку отпускать ее сыновей никто не собирается.
Наверное, у них есть такое, чтобы чем больше посадить невинных людей, то им больше звездочек. Но у меня дитё, Марко Вадим, ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Женщины также признались, что неоднократно им звонили неизвестные люди и предлагали за крупные суммы денег закрыть дела. Организатор акции, правозащитник Маргарита Гордеева, называет статьи Уголовного кодекса России номер 131 «Изнасилование» и номер 228 «Незаконное хранение и сбыт наркотиков» коммерческими. Как правило, на этих статьях зарабатываются деньги, а следствие по этим делам ведут люди, чей возраст порой не превышает 30 лет. Ни о какой чести таких работников говорить не приходится.
Дело в том, что работать в этой структуре могут только вот такие, будем говорить, задорные молодые ребята, которым все равно. Те следователи, которые вот участвуют в этих уголовных делах, откровенно хамят в зале судебного заседания. То есть это говорит об отсутствии профессионального уровня, но и об отсутствии вообще какого-либо воспитания. В процессуальных документах использована нецензурная брань. Это уже о чем-то говорит?
Фактически сегодня обвиняемые остаются без защиты, отмечает астраханка Светлана Амельченко. Она выступала на одном из судов в качестве свидетеля защиты.
Когда выступают сотрудники милиции или там наркоконтроля, когда начинают задавать им каверзные вопросы, они сразу говорят: я не помню. Вот если бы обвиняемый встал и сказал: а я не помню. Вот как бы суд на это посмотрел? Да. Суд бы на это посмотрел отрицательно. А почему тогда сотрудникам это не ставится в вину? Если он начинает путаться в первоначальных показаниях, прокурор тут же просит судью огласить его первичные показания и начинает подсказывать. Судья при этом сидит и молчит. Когда начинают идти свидетели защиты, и сразу так, все это не по существу, отвечайте: да нет, да нет. Как можно на суде свидетелю защиты говорить: да нет, да нет. Вот я написала много очень жалоб, и нам все ответы приходили так: дело находится в суде, вы на суде имеете право во всем разобраться. Наступил суд, а разобраться нам ни в чем не дают.
Когда местные адвокаты открыто признаются в своей беспомощности, а институт уполномоченного по правам человека, как говорится, вписан в систему, простым людям остается только одно – постоянно находиться на чеку и быть готовыми защитить себя, считает Светлана Амельченко.
Нужно в школах вводить уже такую систему, чтобы детей учили защищаться. Защищаться от властей.
От властей.
А значит, они должны по меньшей мере. Вот я вот когда столкнулась с этим, когда нам говорят: а вы обязаны были вот это наследствие. Откуда мы знаем, что мы обязаны? Мы живем и работаем. Все. Больше нас ничего не волнует. Попали мы под месиво этого беспредела. Оказывается, мы должны были знать все законы. И дети. Откуда 15-17-летние дети знают, как надо противостоять работнику милиции? Откуда они знали, что они не имели права вообще их допрашивать? Без адвоката, без присутствия матери. Даже не надо адвоката. Мать они обязаны были позвать.
Правозащитник Маргарита Гордеева признается, что давно разочаровалась в существующей судебной системе и полагает, что в России правовой внутригосударственной защиты нет. Вся надежда на Европейский суд по правам человека.
За мою практику уже порядка сотни жалоб мы туда отправили. Сейчас первые ласточки пошли. То есть сейчас идут коммуникации жалоб против властей Российской Федерации именно астраханцев. И вот мы ждем с большим нетерпением, когда же будут готовы эти постановления, чтобы потом обращать внимание общественности здесь.
Митинги против незаконных действий следственных и судебных органов продолжатся. Они пройдут в каждом районе Астраханской области. Для Радио Свободы Галина Маркина, Астрахань.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Почему нынешняя полиция так похожа на недавнюю милицию? Таким вопросом задался наш казанский корреспондент Олег Павлов.
Вот уже почти 3 месяца, как российскую милицию стали называть полицией. Однако население пока особых изменений не обнаруживает. Та же форма, то же поведение сотрудников, и только на спецавтомобилях появились новые надписи. Казанский правозащитный центр помогает людям, пострадавшим от милицейского произвола. По словам его руководителя Игоря Шолохова, таких дел за это время меньше не стало.
Не скажем так, что активнее, не активнее, но сообщения о том, что вот там что-то произошло, здесь кого-то незаконно что-то сделали, они к нам продолжают поступать.
По словам начальника Следственного управления Следственного комитета России по Татарстану Павла Николаева, такого рода дела продолжают к ним поступать.
Более 600 сообщений поступило в первом квартале 2011 года. С нами возбуждено 11 уголовных дел.
Тем не менее, в последнее время добиться возбуждения уголовного дела в отношении полицейского стало непросто. В качестве примера специалист правозащитного центра Булат Мухамеджанов приводит дело казанского певца Алексея Киселева, которого сотрудники милиции избили еще в 2009 году.
Громкое дело об избиении казанского певца Алексея Киселева еще в декабре 2009 года. Оно ведь получило свой ход только в марте этого года. И, скажем так, предпосылкой для этого стало его интервью федеральному телеканалу. Только после этого Следственный комитет возбудил уголовное дело, и тут пошел совместный релиз с МВД Татарстана.
Держит сейчас это дело на своем контроле и Следственное управление по Татарстану. Дело в том, что между этим ведомством и Казанским правозащитным центром заключен уникальный договор о сотрудничестве. Булат Мухамеджанов говорит, что удивляться такому взаимодействию не стоит, поскольку если следовать заявленным задачам, то они совпадают.
Мы так или иначе стоим на страже интересов граждан, защищаем их права. В данном случае Следственный комитет он проводит разбирательство по уголовным делам, возбуждает, проводит предварительное следствие, соответственно, предъявляет обвинение, а мы на этой стадии вполне можем представлять интересы потерпевшей стороны, что мы и делаем, в частности, по милицейским делам.
Руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов подчеркивает, что сотрудничество со Следственным комитетом особенно плодотворно в расследовании дел, связанных с полицейским произволом.
В прошлом году мы заключили договор о совместной деятельности, в рамках которого предполагалось, что Следственное управление Следственного комитета по Республике Татарстан, оно будет сообщать о том, что мы можем оказать бесплатную юридическую помощь по делам о незаконных действиях сотрудников милиции, о превышении как раз вот этими сотрудниками милиции должностных полномочий.
В Татарстане МВД Республики провело акцию «Народная аттестация». Согласно ее официальным итогам, доверие граждан к полиции выросло, а негативных откликов почти не было. У правозащитников такие итоги вызвали недоумение. Они сами отправили несколько запросов по этой акции и, по их словам, получили формальные отписки, а указанные правонарушения конкретных полицейских остались без последствий. Из чего, как говорит специалист Казанского правозащитного центра Булат Мухамеджанов, они сделали вывод, что акция «Народная аттестация» носила исключительно пропагандистский характер.
Количество возбужденных дел по итогам «Народной аттестации» – 2.
Как считают правозащитники, происходит это еще и потому, что в общественный совет при МВД включены люди уважаемые – певцы, артисты, писатели, но занятые и не всегда компетентные в юридических вопросах. Поэтому у Игоря Шолохова есть предложение к татарскому министерству внутренних дел.
Включить представителя нашего Казанского правозащитного центра в эту самую аттестационную комиссию, тем самым попробовать обеспечить вот этот самый пресловутый общественный контроль за перерождением, что ли, органов внутренних дел, переводом их на новые какие-то вот рельсы.
Если власти заинтересованы в реальном реформировании правоохранительной структуры страны, то опыт и предложения правозащитников могут оказаться для них действительно полезными. И тогда Следственное управление с чистой совестью сможет заявить: жалоб на полицию стало меньше. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Свобода слова в российской провинции ограничена не только в прессе. Наконец, дело дошло и до театра. В Ростове-на-Дону запретили публичное чтение пьесы о Владимире Путине, рассказывает Олег Бакунин.
Сатирический спектакль Владимира Голышева «Пребиотики», главным героем которого стал российский премьер Владимир Путин, был исключен из числа участников фестиваля современной драматургии «Ростовские чтения» буквально за несколько дней до его начала. Действия пьесы развиваются в период громкой отставки бессменного, как раньше казалось, мэра Москвы Юрия Лужкова. Дмитрий Медведев также является ее героем. «Пребиотики» должен был зачитать в местном молодежном театре, бывший театр юного зрителя, сам Голышев, экс-сотрудник Фонда эффективной политики Глеба Павловского, бывший главред сайта «Назлобу.ру», ныне блогер и публицист. По мнению исполняющего обязанности директора театра Александра Близнюка, даже при нынешней демократии должны быть какие-то рамки приличия. Продолжает корреспондент независимой газеты Мария Бондаренко.
Пьеса – это то, о чем мы говорим сегодня на кухнях, о чем шепчется, в том числе, наша донская интеллигенция. В разговоре с директором ТЮЗа я поняла, что он начал осторожничать, как он сказал, прочитал страницу, понял, что даже при нынешней демократии невозможно ставить пьесу Владимира Голышева. На мой взгляд, постановка этой пьесы придала бы вес нашему молодежному театру. Но палка в двух концах. Неизвестно, уцелел бы после этого директор и коллектив его. Страх потерять работу движет сегодня, по большому счету, всеми нами, каждому из нас. Осторожничаем мы все.
События вокруг пьесы «Пребиотики» развивались в Ростове динамично, если не сказать стремительно. Спустя пару дней после ее запрета руководство молодежного театра, как говорят по настойчивой рекомендации областного министерства культуры, исключило из программы фестиваля еще две пьесы местных авторов «Тудам-сюдам» и «В моей сексуальности виновата кошка». Спустя несколько часов после этого организаторы ростовских чтений отказались от сотрудничества с театром и объявили о поиске альтернативной площадки «Свободной от цензуры» для проведения фестиваля. Ростовская театральная общественность недоумевала, что происходит, говорит ростовчанин Владимир Артемов.
Ну вот узнал, что сняли одну пьесу, вторую, третью. Это даже странно. Видимо, люди испугались за карьеру, за место. Время такое, что люди вроде и свободны, а все равно чего-то побаиваются. То ли это осталось от старых времен, то ли для новых людей пришло в это время.
По словам театрального критика Натальи Романенко,
пьесу я читала. Могу сказать, что не в восторге от нее. Хотя не вижу ни одной веской причины для ее запрета. Что еще могу сказать о пребиотиках? Думаю, что в нынешних условиях такой выход на сцену действительно может глумливо выглядеть. Ведь в данном произведении изображен слабеющий Путин. А сегодня очевидный тренд – это усиление премьер-министра. Вполне возможно, что на такое творчество мог быть и политический заказ. Похоже, власть не настолько монолитна, как нам ее представляют с телеэкранов.
На удивление, в городе удалось найти независимые от чиновников помещения, владельцы которых согласились предоставить их для ростовских чтений. Но свой, и надо отметить, достаточно сильный ход сделало и руководство молодежного театра. Александр Близнюк позвонил одному из организаторов фестиваля Ольге Калашниковой, выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации, извинился, выразил готовность вернуть число участников две пьесы и предложил ростовским чтениям вернуться в стены молодежного театра. Немного подумав, организаторы фестиваля современной драматургии согласились с этим предложением, несмотря на то, что ростовчане все-таки не услышат пьесу «Пребиотики» не только в авторском, но и ни в чем другом исполнении. Олег Бакунин для «Радио Свобода», Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Завершает первую часть программы рубрика «Смех, да и только». У микрофона Сергей Хазов.
Двенадцатого мая Комитет по законодательству Самарской губернской думы рассматривал вопрос о награждении председателя Самарского горосбиркома Ольги Артамоновой знаком за заслуги в законотворчестве. С представлением о награждении обратился вице-спикер Олег Дьяченко. Однако депутаты выяснили, что представление на свое собственное награждение глава горосбиркома подписала лично. Комментирует депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Достаточно классическая история, когда чиновник на себя любимого готовит документ по награждение. Конечно, весьма трогательно читать документ, который начинается словами «в связи с выдающимися заслугами Ольги Артамоновой» и заканчивается ее подписью. Случай вызвал особый резонанс в Самаре именно в связи с фигурой Ольги Артамоновой, поскольку Самарский горосбирком на всю Россию прославился в октябре прошлого года сотнями кандидатов снятием.
Идею главы горосбиркома, самой себе написавшей представление на награждение, могут перенять и другие самарские чиновники, считает политолог Валерий Павлюкевич.
И другие чиновники по всей Руси Великой могут перенять данную инициативу и продолжать самонаграждение. Даже незабвенный Леонид Ильич Брежнев сам себя не награждал. Для этих целей у него находились заместители. Артамонова пошла дальше чиновников советской эпохи. Если героиня известного произведения сама себя высекла, а здесь сама себя наградила.
Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Коротко о главных событиях. По меньшей мере 15 человек погибли в результате взрыва на северо-западе Пакистана. Как сообщили местные власти, первоначально в ночь на субботу на мине подорвался бензовоз, везший топливо для международных сил в Афганистане. Машина загорелась. Второй взрыв произошел сегодня утром. В России сегодня пройдут акции протеста против обязательного призыва на военную службу. Продолжается начатая накануне общероссийская трехдневная голодовка с требованием обеспечить дошкольникам места в детских садах. Акция проходит в десятках городов. Площадь лесных пожаров в Сибири за минувшие сутки возросла почти на 300 гектаров. Сегодня в Грузии, в Тбилиси и Батуми возобновляются акции протеста оппозиции с требованием отставки президента страны Михаила Саакашвили. Главный организатор протестных выступлений – бывший спикер парламента, лидер партии «Демократическое движение «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. В городах Сирии в пятницу во время многотысячных демонстраций протеста полиция вновь применила огнестрельное оружие. Правозащитники сообщают о гибели 27 человек, среди которых 10-летний ребенок. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху решительно отклонил призыв президента США Барака Обамы о возврате к границам 1967 года в качестве ключевого условия достижения мира с палестинцами. Международный валютный фонд заявил, что новый исполнительный директор будет выбран до 30 июня. В четверг подал в отставку прежний глава МВФ Доминик Строскан, который находится под следствием в Нью-Йорке по обвинению в попытке изнасилования. Корпорация Google объявила в пятницу о прекращении проекта оцифровки старых газет. Освобожден от должности главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Уфа. Почему в озерах Башкирии погибает рыба? Ростовская область. Экологи предупреждают о катастрофе. Астрахань. Тестирование школьников на наркотики. За и против. Великий Новгород. Сельский кинопрокат умирает. Завершит программу репортаж о музыкальном фестивале «Янтарное ожерелье» в Калининграде. В Башкирии участились случаи массовой гибели рыбы в озерах. Первыми это заметили, конечно, рыболовы-любители, рассказывает Артур Асафьев.
Нынешней весной на озерах Башкирии зарегистрировано уже 5 случаев внезапной массовой гибели рыбы. Первый тревожный сигнал пришел еще в начале апреля с озера Ачикуль в Благовещенском районе Башкирии. Местные рыбаки сообщили, что обнаружили большое количество погибшего карася. Государственные надзорные организации сначала попытались объяснить случившееся естественным замором. Однако местные жители и представители общественных экологических организаций утверждают, что на озере долгое время наблюдался стойкий запах неизвестного химического вещества. А один из рыбаков, помогавший отбирать из воды образцы погибшей рыбы для анализа, заявил, что после этого явственно ощутил жжение кожи на руках. Экологические организации уверены, что в озеро попали опасные промышленные отходы, что и привело к отравлению рыбы. Говорит председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов.
По всем признакам я 100% уверен, что это массовая гибель рыбы карася промысловой меры произошла в результате сброса вредных веществ в больших количествах, химических веществ. Это привело к экстремально высокому загрязнению водной среды и, соответственно, гибели биоты. Причем рыба это несколько тонн, как минимум, по фотографиям, по репортажам, там четко видно, что 1,5 километра минимум полоса рыбы, где-то 1-1.5 метра шириной. Причем карась хороший такой, как я уже сказал, промысловый.
В Союзе экологов предполагают, что в озеро Ачикуль попали промышленные стоки из предприятия «Уфанефтехим», которое находится всего в 2 километрах от водоема. Предварительные анализы проб воды уже показали, что содержание нефтепродуктов в озере превышает допустимые нормы в 4 раза. Под давлением фактов надзорные органы вынуждены были заявить о проведении дополнительных исследований проб воды и образцов погибшей рыбы. Вот что рассказал начальник республиканского отдела Росрыболовства Шамиль Аюпов.
Подключим водолазов. Не исключено, что где-то были какие-то захоронения в этом озере. Возьмем донные анализы. Старожилы, с которыми я разговаривал, говорят, что в 70-е годы произошло на этом озере то же самое. Такой же факт гибели рыбы, где то же самое не определили, из-за чего это произошло.
Еще один случай массовой гибели рыбы в том же апреле произошел на озере Банное в городе Октябрьский. По данным республиканского отдела Росрыболовства, погибли карпы, лени и щуки. Надзорные органы вновь объяснили случившееся замором. Однако местные рыбаки с этим категорически не согласны. Говорит председатель общества охотников и рыболовов города Октябрьский Фрат Хабибов.
Замора там не было, потому что там всю зиму рыбаки рыбачили, бурили лунки, потом скрывали моржи, купались зимой. Замора просто не могло быть. Зима была не такая уж холодная. В прошлом году была зима гораздо холодная, и толщина льда была выше, чем в этом году.
В начале мая экологическим организациям стало известно, что случаи массовой гибели рыбы произошли также в Кармаскалинском и Мелеузовском районах республики. А накануне республиканская пресса сообщила, что в Уфимском озере Кашкадан неожиданно погибли щуки и окуни. Как будто была запущена какая-то цепная реакция. Башкирских экологов всерьез тревожит тенденция государственных органов сходу объяснять все такие случаи замором. Действительно, по данным многолетних наблюдений, таким явлением подвержены 90% озер рыбохозяйственного значения в республике. Но и рыболовецкие хозяйства, и надзорные организации, и местные жители, разумеется, знают об этом, и каждый год предпринимают меры для искусственного насыщения озер кислородом. Бурят лунки, проделывают полыньи, а в отдельных случаях подводят к водоемам аэраторы. Например, на том же Уфимском озере Кашкадан такие меры предпринимались всю нынешнюю зиму. У башкирских экологов есть другое объяснение причин подобных биокатастроф. Вот мнение председателя Союза экологов республики Александра Веселова.
По всей республике у нас идет проблема тотального загрязнения пресных подземных вод питьевого качества в том числе. Потому что вылазит на свет Божий последствия тысяч несанкционированных и санкционированных загрязнений. У нас около 200 свалок только ведомственных на территории предприятия. Находятся и за территорией предприятия, которые не имеют гидроизоляции, никогда не имели гидроизоляцию от пресных вод, от грунтовых вод. Это дело продолжаться будет. Сейчас вот эти сюрпризы будут вылазить.
Пока что экологи, рыбаки, а также сотрудники Башкирской природоохранной прокуратуры ждут, чем завершатся исследования, которые ведут специалисты Республиканского министерства экологии и природопользования. Вообще-то в подчинении этого министерства находятся три мощные, аттестованные и хорошо оснащенные лаборатории. Они располагаются в управлении Государственного аналитического контроля, Диоксиновом центре и Научно-исследовательском институте безопасности жизнедеятельности. Но со времени первых случаев гибели рыбы прошел уже месяц, а результатов анализов все еще нет. Артур Асафьев для Радио Свобода, Уфа.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Защитники природы Южного федерального округа обеспокоены ростом числа разного рода проектов, которые представляют угрозу для окружающей среды, рассказывает Олег Бакунин.
Согласно печальной статистике, город Азов лидирует на Дону по уровню онкологических заболеваний. Многие жители винят в этом местные власти, в частности, потому что в городе не соблюдается должным образом природоохранное законодательство. Например, отходы литейного производства нескольких местных заводов пагубно влияют на окружающую среду и по закону должны тщательно утилизироваться. Однако эти свалки в Азове не локализованы, не ограждены. Более того, размещаются вблизи городских очистных сооружений и таким образом являются источником загрязнения поверхностных и подземных вод. По словам волонтера Южно-Российской природоохранной сети азовчанки Нины Евтиховой,
есть исследования лабораторные отвалов, которые показывают содержание тяжелых металлов, превышающие предельно допустимые концентрации. Свинец в 30-кратном, кадмий 8-кратное, никель 12,5, медь в 25 раз, цинк в 4,5 раза, хром шестивалентный в 306 раз. Это первый класс опасности. Они вызывают онкозаболевания, и в Азове регистрируется на 100 тысяч населения более 400 онкозаболеваний в год. Это то, что регистрируется. На самом деле еще больше, потому что не все доходят до регистрации.
Значительные проблемы с экологией есть не только у жителей Азова. На юге России чуть ли не каждый день появляются новые проблемные объекты и территории. Это подтвердили и участники, состоявшиеся на днях в Азовском районе Ростовской области межрегиональной конференции зеленых. Мероприятие было организовано экологической вахтой по Северному Кавказу и Южно-Российской природоохранной сетью. Цель конференции – консолидация действий общественности Южного федерального округа в деле защиты экосистем Черного и Азовского морей и экологических прав жителей побережья. По словам координатора экологической вахты по Северному Кавказу Андрея Рудомахи,
здесь, где отдыхают миллионы россиян, где рядом примыкает жительница России, здесь сейчас реализуется огромное количество экологически опасных проектов, и количество их не уменьшается, наоборот, только нарастает. И в итоге уже некоторые города, так как топ-цены в России, стали уже зоной экологического бедствия, а другие тоже рискуют во что-то подобное превратиться. Все это порождает массовые протесты, например, в том же в Туапсе, в Ейске, то есть жители поднялись против этой беды. И зеленые, собственно, сейчас это впервые собрались со всех крупных городов, чтобы как-то противостоять всем тем опасностям, которые надвигаются на Черное Азовское море, их побережье и жителей.
Продолжает Мария Ренева, ученый-секретарь Сочинского отделения Русского географического общества.
Проблемы те, что нас волнует, это уничтожение памятников природы. Самые такие крупные – это Имеретинская низменность, ну, которая сейчас уже, к сожалению, практически уничтожена. Там перелетные птицы, значит, гнездились, но теперь все засыпано насыпными грунтами, и сейчас там стоят, значит, стадионы. Оставшиеся памятники, ну, они меньшего масштаба, но все равно для Сочи имеют имели важное значение. Это реликтовая роща сосны Пицунской, прибрежные территории, в частности, Мысвидный, район Уч-Дере, где еще железная дорога проходила туннелями. Но теперь в связи с подготовкой к Олимпийским играм строится второй путь, и он уже идет морем, подрезая склон и уничтожая вот Пицунские сосны.
О ближайших планах экологической общественности Юга России рассказал сопредседатель Южно-Российской природоохранной сети азовчанин Юрий Голубев.
У нас сейчас главная задача стоит учесть проблемы всех наших больших, малых городов при Причерноморье, зоны Краснодарского края, Ростовской области, вот юга всего России. И у нас сегодня родилась одна мысль. Мне кажется, это будет значительно. Мы будем своего представителя рекомендовать в Общественную палату России, Краснодарского края, Ростовской области, Адыгеи и других областей республик вот нашего Южного федерального округа.
Представители общественных организаций и инициативных экологических групп из всех крупных городов Азово-Черноморского побережья России договорились не только вместе обсуждать проблемы, но и совместно им противостоять. Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростовская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Одни родители астраханских школьников не хотели бы, чтобы их детей проверяли на употребление наркотиков, другие, наоборот, за такие проверки, рассказывает Галина Маркина.
В свое время мой друг, желающий однажды попробовать наркотики, в то время, когда все подсаживались на иглу, он не стал наркоманом только лишь из-за того, что он говорил: «Я не буду колоться, потому что моя мама проверяет у меня каждый день вены».
Евгений Назаров, руководитель благотворительного фонда «Жизнь» и его помощник, около 10 лет активно занимаются реабилитацией наркозависимых людей, а также регулярно встречаются с родителями и подростками, рассказывая о последствиях наркомании. Он считает, что предложение президента страны Дмитрия Медведева, высказанное на Госсовете в Иркутске, о введении обязательного тестирования на наркотики старшеклассников, сделано прежде всего от безысходности. По своему опыту Евгений знает, что, вооружившись исключительно тестами, общество не может противостоять наркомании.
Нужно до конца начали продумать вообще, что и как, потому что это только первый шаг, ну, тестирование, да? А дальше пока еще даже никто ничего не решил, но протестируем дальше что-то.
Евгений считает, что сегодня обществу нужно открыто обсудить эту инициативу, и единым фронтом должны выступить родители. С его мнением согласна представитель Астраханского городского родительского комитета Наталья Литвинова.
Большая часть родителей сказала: «Да, я хочу, чтобы мой ребенок прошел этот тест, потому что тогда пройдет и тот, кто с ним учится, и я буду спокоен за своего ребенка». Но весь вопрос в механизме. Нельзя такую идею проталкивать в обязательном порядке без предугадания того, куда падут эти результаты, как они будут интерпретированы. К сожалению, реалии нашей жизни таковы, что мы должны за это опасаться. И родители в первую очередь. Потому что карательные мероприятия у нас проводятся быстро. Эта система отлажена.
Неизвестно, думали об этом авторы регионального закона о профилактике наркомании и токсикомании в Астраханской области. Этот документ разрешает проводить диагностические обследования, правда, добровольно. На эти цели в бюджете предусмотрено около 200 тысяч рублей. В Астрахани уже 1100 студентов прошли добровольное тестирование на наркотики во время диспансеризации. Наркоманов и токсикоманов среди них не оказалось, сообщили в наркодиспансере. Но достаточно невнятно объяснили, что же было бы, если бы у кого-то результат оказался положительным. Ответы прозвучали вполне традиционные. С такими ребятами будут работать психологи и наркологи. Представитель Астраханского городского родительского комитета Наталья Литвинова считает, что нужно разбираться с тем, откуда у ребенка может возникнуть потребность или желание это попробовать. Но таких грамотных специалистов сегодня очень мало, а родители становиться психологами не торопятся и часто просто открещиваются от проблемы, говорит руководитель благотворительного фонда «Жизнь», ссылаясь на свой опыт частых выступлений на родительских собраниях.
Одна из проблем, которая сегодня особенно развита в нашей стране, родители думают, что это может случиться с кем угодно, только не с моим ребенком. Это, так сказать, большая утопия вообще. Например, родители стирают одежду, находят там какие-то таблетки или еще что-то. Первое, что говорит ребенок: «Это не мои». Это вот Васи, там, Пети, раздражительность. И там много-много-много различных факторов, целая наука, можем так сказать. И когда мы эти родительские собрания проводили, то потом, после этих собраний, к нам подходили люди и говорили, что уже это было. Таблетки в карманах, но неужели это наркотики?
Евгения Назарова удивляет такая слепота 30-40-летних людей. По мнению Натальи Литвиновой, в отношении родителей государство должно разработать какие-то поощрительные меры, стимулировать подогнать их интерес к собственным же детям, как бы странно это ни звучало. А общественные организации помогли бы с проведением различных акций для мам и пап.
Вешаются рекламы на автомобиле, я там застраховался, там-то я все сделала правильно. Почему это не позволяет родителям так же гордиться, там, я забочусь о своем ребенке, например?
Но пока реальность такова, что взрослые большую часть времени тратят не на семью, а на то, чтобы ее прокормить. Но давно известно, что порой деньги из домашнего бюджета начинают утекать на другие цели. Например, в наркодиспансер. По некоторым сведениям, в таких учреждениях бизнес крепко стоит на ногах. Наркозависимого могут не ставить на учет. Для этого нужно заплатить всего несколько десятков тысяч рублей. Большинство противников введения добровольного тестирования опасаются, что с принятием федерального закона коррупция в этих учреждениях начнет процветать еще больше, а у недобросовестных специалистов появится повод для шантажа родителей. Многие астраханцы сегодня убеждены, что с введением в стране обязательного тестирования школьников начнется очередное деление бюджета между заинтересованными ведомствами. А медики утверждают, что не обязательно вводить тестирование, ведь в ходе обследования во время диспансеризации о человеке можно узнать все, в том числе, употреблял ли он когда-либо наркотики. Для Радио Свобода Галина Маркина, Астрахань.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В сельской глубинке Новгородской области походы в кино остались единственным видом культурного досуга. Больше пойти некуда, рассказывает Светлана Жохова.
Казалось бы, походом в кино сегодня мало кого удивишь. Но рассуждать так могут преимущественно городские жители. У них кинотеатры есть и интернет под рукой. В селах и деревнях дело обстоит совершенно иначе. Там кинопоказ выполняет важную социальную функцию, говорит директор Новгородского областного киносервиса Елена Рятина.
Кинопоказ вообще везде в области осуществляется, кроме Солецкого района. Сейчас мы открыли в Любытино. Там давным-давно кинопоказа нет, они очень хотели его возобновить. Детишек некуда везти, там один музей в Любытино, и больше, в принципе, ничего. Что у нас есть? Тематические фильмы, документальные фильмы по пожарной безопасности, по наркомании, учебный, детский фонд в основном пополняем, потому что потребность в детских фильмах, она очень большая и в районах, и у нас. Вот сейчас в июне будет «Чистый экран», где весь месяц у нас идут школьники. Дальше 3 месяца этот фестиваль идет по области. В прошлом году мы закупили около 80 фильмов. В этом году мы отрабатываем долги за 3D-оборудование.
Сельские жители смотрят то же кино, что и новгородцы, но значительно позже. Машина с фильмами ходит в область раз в 2 недели. Впрочем, интересы аудитории зачастую схожи.
В основном идут на легкое кино сейчас. Вот «Любовь, морковь» прошла. «Три богатыря, шамаханская царица» тоже. Люди по несколько раз вошли на кино, потому что посмотрели. Ну, позитивный, спокойный, добрый, смешной фильм. «Санктум» хорошо сработал. 3D, то есть там вот подводные съемки люди любят. И там приключенческий, и вот он такой страшноватый. Ужасы вообще люди любят. Серьезное кино у нас определенная публика посещает. На следующей неделе открывается фестиваль французского кино. Фестивальные фильмы для зрителей все бесплатные. И люди ждут уже, интересуются, звонят в кассу. В июне будет фестивальный показ литовского кино. В октябре примерно исторических фильмов «Фечи» будет фестиваль. В рамках литовского кино будет и тяжелое кино о раковых заболеваниях детишек, которых уже нет в живых, интервью с ними. То есть мы предполагаем привлечь общественность, до кого-то достучаться, понимаете, не просто игра легкое кино, но и тяжелое кино, серьезное, заставляющееся задуматься. Что-то пытаемся сделать, как-то привлечь, чем-то привлечь, но, как правило, не хотят голову вот загружать ничем. Поэтому на кино, которое заставляет думать, идет более взрослая публика.
Александр Коничев, начальник технического отдела киносервиса, причастен к сфере киноиндустрии более 40 лет. Говорит, что за последние 10-15 лет очень многое изменилось.
Люди просто отучились ходить в кино. Если еще в самих районах, там, допустим, государственные установки, то во многих поселках и селах стояли колхозные киноустановки. И они оказались бесхозными. Во-первых, проблемы с доставкой фильма. У нас, соответственно, сократился выпуск фильмов, как говорится, отечественных. И, соответственно, в районах киноустановки закрываются. Очень много приезжаешь на установки, очень много видишь жалкую картину, что киноустановки нет как таковой. Оно, то есть цветной металл весь снят, разграблено. Что говорить, это почти что 70% у нас по области все разграблено. И когда, если приезжаешь, видишь где-то на киноустановке, она не работает, она еще стоит, так давайте обидим. Нет, это колхозное, значит, заявляют. Это колхозное, мы не дадим другое. Лучше пускай у нас гниет, но другим мы не дадим.
Сейчас именно он выезжает в районы, если нужна какая-то помощь, установки и наладки оборудования. Пессимизма не скрывает.
Если раньше мы могли помочь им больше, почему? Потому что у нас были какие-то запасы, материальная база была там по ремонту, чтобы могли там запчасти, все это, лампы. У нас сейчас этого нету. Приходится ездить, буквально делать из того, что есть на месте. Ну, на какой-то период поддерживаем состояние аппаратуры, а так, чтобы что-то новое поставить, так нет. Приходится быть чуть не кулибинами, чтобы разобраться и чтобы ее запустить.
Но даже этого область может лишиться. Практически вся кинодеятельность на местах осуществляется на средства Новгородского киноцентра «Россия», который входит в структуру областного киносервиса. Несколько месяцев назад кинотеатры приходили смотреть потенциальные инвесторы, но официальных заявлений от них не поступало.
Если у нас не будет кинотеатра, то что кинопрокат сам по себе может? В общем-то, в области, я думаю, что все это быстренько свернется и затухнет. А мы могли бы у себя актеров принимать, но мы больше на область работаем. То есть Кириенко, Голубкина, Петренко, Алексей. То есть вот таких людей возим по области, такого уровня актеров, чтобы видели люди в районах. Если наши что-то здесь и так видят, то там они живут от мероприятия до мероприятия. Вот в этом году уже 11-й фестиваль в Демянске. Публика уже ждет, уже руководство Демянска звонит и интересуется, что мы в этом году им приготовили. И другие районы просят, понимаете? То есть потребность и желание есть. Если не будет кинотеатра, я думаю, что в области кинопоказ на самом деле умрет.
Пока о твердых намерениях инвесторов ничего не слышно. Светлана Жохова для Радио Свобода, Великий Новгород.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Завершает нашу программу музыкальный репортаж Евгении Романовой из Калининграда.
Сборных оваций начался в Калининграде первый концерт 25-го международного фестиваля искусства «Янтарное ожерелье». Популярный в России и за рубежом проект «Тенора 21 века» выступал в сопровождении концертного духового оркестра Калининградской филармонии. Основатель и художественный руководитель проекта Дмитрий Сибирцев по совместительству также один из 8 теноров.
В принципе, практика показывает, что именно в этом проекте каждый из солистов чувствует себя и отдельной звездой, и его публика воспринимает так, как она должна его воспринимать, а не так, как она воспринимает его в числе прочих участников спектакля в театре. Потому что сейчас, к сожалению, прошло такое время, когда перестали ходить на солистов. Сейчас человек приходит на спектакль, и в лучшем случае, если он купил программку, он иногда ее просматривает. Если раньше мы все стояли в очереди в Большой театр, и мы никогда не шли на тот состав, который нам не нравится. Мы всегда читали составы, мы всегда смотрели. Кто сегодня «Атлантов» поет, значит, я пойду. Другой певец поет, если не пойду.
Концерт теноров 21 века на открытии фестиваля «Янтарное ожерелье» состоял из двух отделений. В первом звучали испанские и итальянские песенные хиты, во втором – советская эстрада 60-80-х годов прошлого века. А с гораздо большим восторгом калининградская публика принимала европейскую программу.
Сам росла в
Солист Большого театра Александр Захаров уже успел ранее покорить Калининград. Около полутора лет назад он выступал в зале филармонии с сольным концертом.
Если назвали «Тенора 21 века», значит, всю музыку, которую мы поем, мы должны исполнять лучше всех. Пускай мы поем эстрадные какие-то вещи, пускай мы поем классические, пускай какие-то ультраклассические, музыку танго, музыку военную, но мы должны исполнять это так, чтобы сказали, да, были «Тенора 21 века», это все ведущие солисты, действительно, и они поют классно. Вот это самое главное. Поэтому всегда аншлаги.
За то время, которое мы существуем, мы спели порядка 300 произведений, и каждый поет все, что он хочет. Вот сейчас у нас 3 числа был апрель, юбилей в Доме музыки. Звучали только те арии, которые ребята никогда в театрах не пели эти партии.
Главная отличительная черта фестиваля «Янтарное ожерелье» в том, что это не просто фестиваль-показ, а скорее фестиваль взаимодействия, что прежде всего проявляется в совместном творчестве исполнителей и коллективов из разных стран. Один из самых ярких примеров тому – вечер балетных сюит, который подарили калининградцам камерный оркестр филармонии и ансамбль ударных инструментов «Greek Percussion Group» из Беларуси. Организаторы «Янтарного ожерелья» нынешнего года не обошли своим вниманием и джазовые коллективы. В один из фестивальных вечеров в концертном зале филармонии звучал завораживающий голос Шарон Кларк в сопровождении джаз-квартета Алексея Черемизова из Санкт-Петербурга. В России Шарон Кларк выступает исключительно с этим коллективом. Как говорит Алексей Черемизов, Шарон он нашел в интернете.
Пригласили мы ее на фестиваль в Санкт-Петербург. Первый раз было очень сложно, первый раз там очень долго уговаривали. Потом все нормально, вот она уже приезжает, ну точно не помню, но уже концерт где-то между 25 и 30.
«Янтарное ожерелье» обещает и другие яркие события. Польский пианист Януш Оленичек сыграет вместе с камерным оркестром областной филармонии, а московский ансамбль «Пьяццолла Студио» устроит встречу с танго Пьяццоллы. Завершится фестиваль 5 июня концертом московского камерного оркестра «Мюзика Вива» под руководством Александра Рудина и литовского скрипача Вильгельма Сачипинскиса. Евгения Романова, Калининград, специально для «Радио Свобода».
Вы слушали корреспондентский час «Радио Свобода». Продюсер программы Наталья Флоринская, редактор и ведущий Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших сюжетов, вы можете прямо сейчас пойти на страницу корреспондентского часа на сайте «Радио Свобода», прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Всего доброго, до свидания.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».